Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Московской городской думы, заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И по телефону к нам присоединится председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития местного самоуправления, профессор Московского архитектурного института Вячеслав Глазычев. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». Ну, я начну с темы, которая стала актуальной в конце прошедшей недели. Это то, что сделали депутаты фракции «Единая Россия». Целая группа депутатов внесла в парламент законопроект, дающий право региональным властям отменять местное самоуправление в городах, столицах субъектов федерации. Это предложение затронет минимум 20 миллионов человек, жителей России. Должен сказать, что я приглашал депутатов из «Единой России» объяснить смысл их инициативы, но они все в разъездах или под разными благовидными предлогами отказываются. Ну и для начала я предложил бы послушать, как один из соавторов этого законопроекта Алексей Огоньков объясняет появление этой инициативы.
История этого законопроекта возникла не сегодня. Летом группа депутатов, в числе которых я нахожусь, был внесен законопроект о возможностях временно передавать полномочия от столичных городов субъектам федерации. После этого он был направлен в рассылку в регионы. Мы получили массу откликов, предложениями его улучшений, замечаниями. В результате чего комитет по местному самоуправлению рекомендовал нам этот закон доработать и внести его на первое чтение, что, в общем-то, мы и сделали. И сейчас он прошел Совет Думы, и, я думаю, так в ноябре он пойдет в первом чтении. Уже в этом уточненном законопроекте говорится о том, что субъект федерации уже не временно, а на постоянной основе определяет вопросы местного значения, которые будет исполнять как бы он сам, и которые он будет оставлять непосредственно в столицах своих субъектов. При этом говорится о том, что местные самоуправления в столице могут осуществляться как в рамках единого города, так и в рамках внутригородских территорий. То есть местное самоуправление будет района городских. Можно проводить аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом. И причем там и идут изменения как раз в те статьи, которые касаются этих городов. Иными словами, субъект федерации определяет те полномочия, которые будет исполнять сам, который остается на местном самоуправлении. При этом очень четко определяются финансовые источники, что самое главное в этом законопроекте. Делается акцент на том, что столица региона – это не только город, просто каких много в регионе, именно это все-таки столица, в которой масса представительских функций, расположены федеральные органы, вузы и прочее, до которых зачастую у местного самоуправления не доходят руки. И когда народ, так скажем, население города видит о том, что губернатор не может ничего сделать с какими-то проблемами, я думаю, это нехорошо для государственного власти в целом. То есть вот идеология законопроекта вот в этом. Но и в ряде регионов в той или иной форме практика такого сосуществования государственной власти и местного самоуправления, она есть. И показала свое позитивное такое, в общем-то, направление. Почему мы и данный законопроект изменили именно в этом русле?
Это говорил депутат Государственной Думы Алексей Огоньков, фракция «Единая Россия». Я обращаюсь к Сергею Митрохину. Как вам такая аргументация?
Аргументация совершенно несостоятельная, потому что местное самоуправление, где оно и развивалось в России за последние 15-12 лет, так это именно в крупных городах, именно в региональных столицах. И именно эти города являются лидерами в развитии регионов. Ни одного нет примера, который показал, что от наличия местного самоуправления, от того, что люди самостоятельно избирают себе мэра и депутатов муниципальных, что-то ухудшилось в их жизни. Наоборот, если это может быть для сельских территорий верно каких-то или малых городов, то города-миллионники, там больше, чем 100-тысячные города, больше 500 тысяч населения, то есть столицы, которых как раз предлагает решить местное самоуправление. Именно они развивались быстрее всего, интенсивнее всего и являются почти повсеместно донорами региональных бюджетов. А для губернаторов, конечно, это кость в горле. губернаторы потребовали у Кремля компенсации за то, что их теперь назначают, а не избирают. И эта компенсация, это вот мэры крупных городов. Они, Кремль оказался настолько слаб, что принес им эту жертву, бросил им эту кость, как говорится, вот для того, чтобы они успокоились. Все это очень плохо, потому что местное самоуправление, особенно в крупных городах, это важнейший фактор национального развития в любой стране современного мира. Сейчас у нас этот фактор перестает играть роль. Мы деградируем.
Я обращаюсь к Вячеславу Глазычеву, он у нас по телефону из Кирова. Вячеслав Леонидович, скажите, да. Ну вот какова ваша оценка этого законопроекта? Это реакция на поражение «Единой России» на выборах?
Я думаю, прежде всего, да. Не то чтобы поражение, но то, что «Единая Россия» в крупных городах получила относительно меньше голосов, явка была незначительная, я думаю, является главным стимулом. Но действия эти реактивные – это ошибка, потому что можно действовать совершенно иначе, всерьез озаботиться проблемами крупных городов, они реальные, эти проблемы, потому что душа в крупном городе стоит дороже, инфраструктура дорогая. Это неизбежно. Но она и производит больше, о чем только что говорил Митрохин. И в этом отношении это, мне кажется, стратегической ошибкой. И кроме того, вывести из зоны действия конституционного права на самоуправление еще порядка 20 миллионов человек, если просуммируем жителей всех региональных столиц, это означает, по сути дела, подкопаться под самую суть. И, на мой взгляд, это абсолютно неоправданная мера. И тот факт, что некоторые мэры оказывались, ну, скажем так, возможно, недееспособными или неэффективными, и кто-то оказался под следствием, не может быть основанием для нарушения принципа. Поэтому мы возражали 29 сентября на пленарном заседании Общественной палаты были приняты рекомендации, которые как раз категорически настаивали на непременной выборности и на непременном референдуме в случае принятия другой схемы. Ну, скажем, выдвижение главы города из состава законодательного собрания города, городской думы, или выбора внешнего управляющего. Главное сделать это референдум. А законопроект говорит такую замечательную фразу. С учетом мнения граждан. Что такое учет мнения граждан? То есть это не продумано. Я убежден, что первая редакция, если даже будет принята, потребует массы поправок. А детский вопрос, а городские думы при этом тоже исключаются? Вроде бы да, если читать законопроект. Я его читал внимательно. То есть, значит, это даже возврат по отношению к реформам 1860-х годов в городах.
Вячеслав Леонидович, ну вот, да. Видите, единороссы упирают на то, что в столице России, в Москве все хорошо, ведь в Москве местное самоуправление фактически упразднено на городском уровне, оно существует в декоративном виде на уровне районов.
Да, это так, но это не значит, что эта модель хороша. В результате страшно неэффективное коммунальное хозяйство в городе. В результате такую вещь, как ремонт лифта, надо проводить через единый центр. И на самом деле московская модель образцом в этом отношении быть, с моей точки зрения, категорически не может. Это и есть распространение от них не лучшего опыта.
Знаете, есть такой аргумент, что вот в провинции людей волнуют выборы мэра, когда город или район небольшой, 20-25 тысяч, а когда выборы там больше города, где больше 200 тысяч, это уже какая-то профанация, криминал, безобразие и так далее.
Криминал и профанация возможны, кстати, и на малом масштабе, и, к сожалению, такие примеры у нас есть. Но, скажем, явка на выборах в Самаре показывает, что людям это вовсе не безразлично. Так что этот аргумент не проходит.
Но есть же вообще территории в России, где фактически местного самоуправления не существует, например, Татарстан и Башкирия.
Ну, как вам сказать, конечно, не существовало, но даже формальное введение сейчас там 131-го закона, это все равно шаг вперед. Пусть сегодня это еще более или менее декоративно, все равно это важный шаг вперед. И отступать от этого никуда невозможно. Это неправильно.
Я напомню слушателям «Радио Свобода». У нас в эфире Вячеслав Глазычев, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития местного самоуправления, и Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, зампредседателя партии «Яблоко». Время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Санкт-Петербурге проходит Всемирный конгресс соотечественников. О взаимоотношениях России с ее диаспорой говорим с философом-публицистом Виктором Аксючицем, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы возвращаемся к разговору о ситуации с местным самоуправлением. Я обращаюсь к Сергею Митрохину. Тот же самый вопрос. Москва, вы московский депутат, и отсутствие самоуправления в Москве как аргумент единороссов в их законодательной инициативе.
Ну, в Москве сложилась такая очень интересная система власти в самом низу. Существуют управы, которые являются частью так называемой вертикали. Они подчиняются префектурам. И они занимаются вот основными вопросами, которые вообще должно заниматься в принципе самоуправление. Это, например, благоустройство территории, это часть работ, связанных с поддержанием систем ЖКХ и так далее. И в этой деятельности они распоряжаются очень значительными средствами, очень существенными средствами. Так вот, получается, что параллельно существует система так называемого местного самоуправления. Муниципальные собрания депутатов, главы муниципалитетов. И в ведении этих органов находятся не реальные вопросы жизни города, не то же самое благоустройство, не то же самое, например, там, вопросы ЖКХ, не содержание в порядке там, улиц, там, всяких придомовых территорий и так далее. А очень ограниченный круг вопросов. Это, в первую очередь, опека и попечительство за несовершеннолетними. И вот такие странные полномочия, как, например, участие в регистрации домашних животных. Да? Участие. Только это доверяют, при том, что регистрация сама не проводится. Еще ряд мелких полномочий. Правда, вот в последнее время, после ряда заявлений нашей фракции в Мосгордуме, «Яблоко, Объединенные демократы», единороссы нам сказали: «Ах так, вы критикуете Москву за отсутствие местного самоуправления, так нате вам, мы теперь еще будем наделять муниципалитеты полномочиями по организации досуга, массовой культуры и спорта». Ну, хорошо, ну вот такое небольшое полномочие нам удалось все-таки вырвать, но все, картина-то остается прежняя. Вот это управа, которая часть исполнительной власти, и она распоряжается средствами, которые по смете ей положены, и эти средства не контролируют избранные депутаты, избранные народом депутатом.
Я так понял, что 90% средств, которые идут на это псевдо-самоуправление, они тратятся на его аппарат.
Да, получается, что так. В основном аппарат, вот часть идет субвенции на опеку и попечительство, и вот сейчас предполагается, что будет еще на организацию досуга идти. А львиная доля средств, которые вообще идут на местную жизнь, она проходит через управы, повторяю, это средства, которые никто не контролирует. То есть я, вот, например, как депутат Московской городской думы, могу обратиться в счетную палату, чтобы какую-то управу проконтролировали, но их 125. И при каждой из них нет такого контролера, который представлял бы интересы населения. Как расходуются эти средства? Ну, мы только иногда узнаем из редких отчетов той же самой счетной палаты КСП, что средства расходуются нерационально, не по целевому назначению, что иногда какие-то фиктивные работы заказываются, фиктивный там ремонт тротуара или пострижка газона, на который вот неизвестно сколько средств направляется в непонятных количествах и так далее. Все это нарушения, на самом деле, они являются массовыми и типичными. В первую очередь, потому что нет контроля. А контроля нет почему? Потому что нет самоуправления, нет бюджета, который бы контролировали избранные депутаты. То есть этот бюджет есть, но вот он касается очень небольшого круга вопросов.
Я обращусь к Вячеславу Глазычеву. Вячеслав Леонидович, скажите, а вот вы ездите по России довольно много, сейчас тоже вот в Кирове находитесь, издаете книги о жизни российской провинции. А есть реальное самоуправление вот в идеальном таком виде? Где-то вы встречались, что есть мэр, который занимается делом, есть депутаты, которые его контролируют. Вот как в Европе? Такое есть в России, такие исключения или нет?
Ну, я бы даже не назвал это исключениями. есть с тем одним важным обстоятельством, что финансовые их возможности чрезвычайно ограничены федеральным налоговым кодексом, который в результате оставляет очень мало средств регионам и еще меньше на месте. Мы обсуждали этот вопрос очень серьезно и категорически настаиваем на изменении пропорций. Только когда достаточное число налогов будет внизу, когда будет достаточная мотивация для развития предпринимательства, производства и услуг для самих муниципалитетов, мы реально сдвинем это место, это дело. Но даже в этих условиях я встречаю постоянно на уровне самых, казалось бы, неблагополучных частей, неблагополучных регионов. Вот я сейчас в Кировской области только что встречался с множеством глав муниципальных районов. Это районы с городами, названия которых большинство жителей России даже не слышало никогда. Омуть, Минск, Белая Холуница, Кирс и так далее. Уверяю вас, что там люди способны и к проектному образу мышления, и к реальному расчету своих возможностей, и к выдвижению встречных программ. Это очень серьезно на самом деле. И люди дельные и деятельные есть действительно везде. Я на этом настаивал на основании опыта и сейчас убеждаюсь в этом еще раз. Важно перестать водить их за ручку.
Скажите, они, а как надо изменить вот это налоговое распределение? Сейчас формально 60% налогов получает федеральный центр, а 40% остается в регионах. Хотя я думаю, что на самом деле ситуация хуже.
Ну, примерно она такая, но это политического смысла, эта пропорция уже не имеет. Опасность развала страны, в общем, предотвращена.
Что, это была такая опасность?
Была, конечно.
Ну, не верю.
И она не была связана с местным самоуправлением никак.
А вот на уровне местного самоуправления необходимо иметь долю налога на прибыль юридических лиц, которые там действуют. Мы обсуждали, возможно, необходимо налог на уменьшить налог на добавленную стоимость НДС, но и его часть перевести в налог от розничных продаж, и его, опять же, как во всем мире, передать на местный уровень. Тогда у местной власти будет стимул. Тогда она будет самостоятельно решать тысячу вопросов, которые сегодня приходится перетаскивать на уровень региона, а у региона не хватает средств, он перетаскивает его на федеральный, а там это теряется в бесконечном количестве проблем. У меня прекрасный пример. Зимой лопнул мост в городе Шуя. Морозы были. Мост старый. Цена вопроса, если правильно рассчитали, не берусь судить, но, допустим, порядка 300 миллионов рублей. Деньги невеликие, но их нет ни у города Шуя, потому что от 1 200 000 000 он себе оставляет 120 миллионов, 10%. Этих средств нет и у области тоже. Я пишу министру Левитину с просьбой обратить внимание на проблему, потому что люди делают крюк, гигантские потери времени, денег, амортизации, транспорта и всего прочего. Ответа не получаю. И когда получит ответ области, город, вообще никому не известно. Вопрос такого уровня цен должен решаться на уровне местном.
Ну что ж, давайте мы подключим слушателей. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Ваш вопрос Сергею Митрохину и Вячеславу Глазычеву. Пожалуйста.
У меня есть вам вопрос ко всем троим в данном случае. Скажите, пожалуйста, вот у нас отменяют систему выборов губернаторов, руководителей крупных городов. А не является ли вот эта отмена выборов, не связано ли это каким-то образом с усилением цензуры в средствах массовой информации, особенно на радио и телевидении? Вот этот вопрос бы интересно бы обсудить.
Давайте я отвечу на этот вопрос. Конечно, это связано тем, что это общая тенденция установления в стране некого подобия авторитарного режима, который имеет тенденцию к сверхцентрализации. Вот отмена губернаторских выборов, отмена выборов мэров, крупных городах столичных, это и есть та самая централизация. Вопрос только в том, насколько это эффективно. Эта модель является такой архаической, это времена абсолютизма. Вот когда абсолютизм пришел, победил в Западной Европе, там разрушили средневековое городское местное самоуправление. Вот. Но тогда это было оправдано, видимо, это была другая историческая эпоха. Сейчас, как мы знаем, все страны мира идут по принципиально иному пути, именно те, которые развиваются, а не третий мир, там, не Африка, не африканские страны, а именно те страны, которые бурно развиваются и лидируют. Там везде присутствует децентрализация власти, причем как на муниципальном уровне, а это обязательное условие вообще современного развития, так и на региональном. Мы знаем, что есть тенденция уже к федерализации унитарных государств, таких как Великобритания, таких как Испания и так далее. То есть речь идет о том, что есть модель современного государства. Вот, как, вот эта модель современного государства отличается от того, что нам сейчас предлагает руководство нашей страны, ну, примерно как последняя модель там, BMW от Запорожца. Вот нам говорят, что вот Запорожец... Это вот такая удобная модель, обкатанная. Давайте мы на ней будем ездить, и нам будет хорошо.
Национальное достижение.
Да. Вот. Конечно, это ничего не имеет общего с государственным подходом. Это путь контрпродуктивный, ведущий в тупик, ведущий к полной неэффективности, к утрате обратной связи между властью и населением. А без этой обратной связи никакое развитие невозможно. Отвечая на ваш вопрос, Михаил, вот примеры успешного развития городов, напрямую связанные с вопросом радиослушателей. Я могу другие, вот Вячеслав Леонидович одни примеры, я могу другие провести. Есть так называемая автоматизированная система казначейского исполнения бюджета. То есть, когда весь бюджет поставлен на компьютерную основу, он весь находится в компьютере, и вы в режиме онлайн и в условиях абсолютной прозрачности отслеживаете все движения финансовых средств бюджета, вплоть до последней копейки, где невозможно уже не только там какие-то бюджетные растраты, невозможно и так называемое нецелевое использование средств, которое является бичом всей нашей бюджетной системы. Так вот, кто первым в России ввел эту систему? Это ввел федеральный центр? Или это Москва и Петербург ввели, на которых ссылаются, как на образец? Нет, это впервые сделано в городе Братске, именно избранным мэром и депутатом местного самоуправления, которые хотели контролировать городской бюджет. Потом этот опыт стал распространяться по многим другим городам России, и вот там он распространяется. В Москве до сих пор такой системы нет. В Петербурге такой системы нет, не говоря уж о федеральном казначействе. Вот вам пример эффективности. Внизу, да, там каждую копейку считают, потому что средств мало, и там создают прогрессивные технологии развития. Это только один небольшой пример.
Спасибо, Сергей Митрохин. Мы продолжим разговор с нашими гостями в программе «Радио Свобода» после выпуска новостей. И я сообщу, что 24 октября в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Поэзия о Чечне. 4 года теракту на Дубровке по пути к Меркурию. 22 часа по московскому времени.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. В Японском море спасены 5 из 18 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». 1 человек погиб. Поиски продолжаются. Украина будет платить России за газ на 40% больше. Цена не превысит $130 за 1000 кубометров, сообщил в Киеве премьер-министр Украины Виктор Янукович после переговоров с российским премьером Михаилом Фродковым. Российский Народно-демократический союз не будет оспаривать отказ в регистрации и предпринимать новые попытки зарегистрироваться, заявил его лидер Михаил Касьянов. Парламент Грузии принял решение создать временную комиссию, которая займется мониторингом нарушений прав грузинских граждан в России. Собранные материалы будут переданы представителям Совета Европы. В секторе Газа снова похищен иностранный журналист. На сей раз жертвой оказался испанский фотокорреспондент, сотрудник агентства Associated Press. Адвокаты Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, которому грозит депортация из России, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия российских властей. В Петербурге открылся Всемирный конгресс соотечественников. Одна из главных тем – принятая недавно государственная программа переселения в Россию соотечественников, проживающих в других странах. Российская яхта, задержанная в воскресенье у берегов Эритреи по пути из Турции на Камчатку, освобождена. В Калининградской области задержан российский офицер, который обвиняется в сотрудничестве со спецслужбами Литвы. При задержании у сотрудника УФСИН Василия Хитрюка были изъяты дискеты с секретной информацией. В Ираке жертвами терактов и нападений сегодня стали еще по меньшей мере 7 человек. Посол США в Ираке Залмай Халилзод считает, что, несмотря на новую волну насилия, ситуация в стране не безнадежна.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов, московская студия «Радио Свобода», депутат Мосгордумы, зампредседателя фракции «Яблоко» Сергей Митрохин. Телефон 8 800 222-12, пейджер «Москва» 961-33-33, Петербург 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Посмотрим, что у нас по пейджеру. Спрашивают, в частности, так... Это по пейджеру я потерял. Давайте мы Олега подключим из Москвы. Пожалуйста, Олег.
Здравствуйте. Прежде всего я хотел бы сказать, что если депутаты Мосгордумы заинтересуют конкретный вопрос, то потом пусть я готов оставить свои координаты. А сейчас вопрос обобщенный. Не кажется ли вам, что уничтожение местного самоуправления в значительной степени превращает в фикцию и частную собственность граждан на жилье, поскольку... Ну вот, то есть должны были пойти собрания по поводу управления домом, и когда собственники туда пришли, им просто сказали, да не волнуйтесь вы, пусть хоть ваш дом развалится, все равно управа сейчас заключает инвестиционный договор с кем-то, и все ваши дома будут либо сноситься, либо реконструироваться. Ну, начали спрашивать, молчат, как партизаны на допросе. Неизвестно, что будут делать.
Сергей Сергеевич, пожалуйста.
Я согласен. Я практически занимаюсь этими вопросами защиты прав граждан на жилье, на землю в Москве. И я вижу, насколько здесь, в этой деятельности, мне мешает отсутствие нормального местного самоуправления. Когда жители, чьи права затронуты, ну, например, которых хотят переселить, допустим, на окраину Москвы из центра, да, или которых хотят во дворе построить башню такую для богатых людей, так мягко скажем, да, вот им обратиться совершенно некуда. Вот нет того депутата, который живет в этом же доме или в этом же районе и готов лицом к лицу встречаться с гражданами, обсуждать эту проблему, выступать в муниципальном собрании, да, и принимать решение об отмене этого строительства. Это очень тяжело, безусловно. Приходится общаться с чиновниками более высокого уровня. Им, как правило, на граждан наплевать, потому что на таких чиновников их слишком много граждан приходится. Они ими не избраны. Они себя чувствуют начальниками по отношению к гражданам и так далее. С ними очень тяжело эти вопросы решать. И именно поэтому возникает необходимость вот создания таких организаций, например, как Комитет защиты москвичей, вот который... Яблоком создан, да. Если бы было нормальное местное самоуправление, не нужно было никаких вот таких организаций правозащитных. Но его нет, к сожалению, поэтому вопрос слушателя совершенно правомерен. Если у вас нет местного самоуправления, либо если оно ослаблено, спущено на уровень подъездов, как вот депутат от «Единой России» в начале передачи говорил, то оно и не способно будет защитить вас от этого произвола. А именно это и нужно губернаторам. Губернаторам нужна та земля, на которой сегодня живут граждане, особенно если это дорогая земля в центре городов.
Кстати говоря, сейчас стали изымать землю у мэрии в пользу губернатора, в пользу исполнительной власти региона.
Безусловно. И вообще, почему губернаторы так охотятся за правом управлять в городах? Им нужна собственность. А собственность это же не просто так. Собственность это откаты многочисленные для огромной своры чиновников, которых этот губернатор должен... кормить. Распоряжение этой собственностью – это, на самом деле, один из главных источников коррупционных доходов сегодня в России. И сегодня местное самоуправление этого мешает. Да, там свои чиновники, наверное, есть, у которых есть свои интересы. Но у гражданина сейчас гораздо больше возможностей влиять на этих чиновников, потому что есть местные депутаты, и в конечном счете есть мэр, которого они избирают. На губернатора же уже, на законодательное собрание регионов гораздо сложнее влиять, и это обстоятельство, безусловно, развяжет руки для фактического передела собственности в городах и для корыстного распоряжения этой собственности в интересах чиновников, которые, естественно, будут стремиться набить себе карманы.
Сергей, а что делать вот с этой все-таки проблемой 1 января, что люди должны провести собрание, решить там, как они должны управлять домом? На самом деле, в большинстве домов-то не и в Москве, да и не в Москве никаких ТСЖ нет. А если есть эти ТСЖ, они недееспособные. В общем, все это какая-то фикция.
Да,
просто.
Знаете, ну, есть дурацкая запись в законе о введении в действие жилищного кодекса о том, что до 1 января граждане должны определиться с формой собственности. Ну, почему дурацкая, я считаю? Потому что она ни на что не влияет. Ведь базовые права по выбору управляющей компании остаются у жителей. Если, например, за них мэрия заключила какой-то договор, но они через какое-то время, допустим, через год, 1 января 2008 года, решают выбрать другую компанию, они имеют, даже могут иметь право это сделать, расторгнуть договор и пересмотреть его. Но сейчас очень опасно попасть в кабалу. Вот сейчас многие управы в Москве очень рьяно принялись выполнять это распоряжение и фактически навязывают управляющую компанию жителям. А управляющая компания до боли знакома, как правило, да не как правило, а в 100% случаев. Это ДЭС, который в свое время будет сначала акционирован, потом приватизирован, превратится в частную компанию, но в этой частной компании будут работать знакомые друг другу люди, иногда даже родные друг другу люди, которые будут получать соответствующие прибыли. И, собственно говоря, вот с прицелом на эту ситуацию все это в конечном счете и делается сегодня. Поэтому я призываю всех горожан, москвичей, не только москвичей, очень внимательно относиться к этим договорам. Вы рискуете попасть в очень серьезную кабалу, если подпишете договоры, которые вам навяжет местная власть.
Сергей Митрохин в эфире «Радио Свобода». Еще у нас звонок, пожалуйста, из Москвы. Василий, ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот два вопроса, очень коротких, ответы, вероятно, будут короткие. Первый вопрос, я попросил бы дать координаты Комитета защиты москвичей, о котором вот сейчас упоминалось в программе. И второй вопрос, депутаты районного собрания в городе Москве, скажем, район Хамовники, тут есть вот депутаты, они работают бесплатно или они получают официально зарплату, или как это у них называется? Спасибо.
На первый вопрос отвечаю. 780-30-14. Это офис партии «Яблоко» и одновременно Комитет защиты москвичей. Мой заместитель Алексей Навальный, исполнительный секретарь Комитета защиты москвичей. Мы рассматриваем в основном, комитет рассматривает вопросы, связанные с уплотнительной застройкой. Ну и по другим вопросам можем помогать тоже. Ну а по зарплате есть в новом законе, ну, который принят по инициативе Дмитрия Козака. Я, кстати, тоже участвовал на ранних стадиях, участвовал в разработке этого закона. Вот, но потом его превратили в нечто совершенно неудобоваримое. Тем не менее, основная идея его правильна. Кстати, Вячеслав Глазычев об этом сказал. Но там были установлены некие нелепые ограничения для местного самоуправления. В частности, на постоянной основе может работать не более там, двух депутатов. Или, вернее, сейчас принята поправка, установлен процент. Вот сколько процент от численности жителей, вот столько там размеры регионального, то есть муниципального совета. И вот в зависимости от этих пропорций также и число на постоянной основе. Это, я считаю, глупое ограничение. Потому что оно не помогает работать муниципалитету. Для того, чтобы депутаты могли реально контролировать, например, тот же самый бюджет или деятельность исполнительной власти, мэров тех же самых, заключениями всяких договоров, сделки с землей, для этого им надо работать на постоянной основе. Если у них есть средства на то, чтобы увеличить число на постоянной основе, они должны иметь возможность это сделать. Но вот сейчас такое ограничение жесткое, то есть фактически не более двух оплачиваемых муниципальных депутатов.
В прошлом году на Московском гражданском конгрессе я обратилась к вам с просьбой посодействовать проблеме, связанной со строительством 4-го транспортного кольца. С тех пор не сумела добраться до вашего помощника Навального. И это альтернатива существующей системе, пишет вам Татьяна. Жалуются.
Я согласен, что бывают сбои в нашей работе. На самом деле обращений к нам где-то в день по несколько десятков, сотни. Иногда действительно не удается на все ответить, но мы стараемся. Вот. К тому же средств у нас очень мало на эту деятельность. Она является общественной. она никем не финансируется, а вал обращений растет.
Но у вас три депутата,
вот мы бы,
да,
хорошие были альтернативой власти, если бы у нас был свой бюджет, например, если бы мы собирали налоги или какая-то часть бюджета на это шла. Это была бы реальная альтернатива власти.
То есть отсутствие самоуправления реального, это значит поток жалоб? Вот один
отсутствие самоуправления, это поток результатов. Жалоб, причем жалобы воспринимаются чиновниками в штыки. У чиновников существует такой лифт специальный для жалоб, то есть вы пишете президенту и жалуетесь на главу управы, потом по этому лифту жалоба спускается и доходит до этого самого главы управы, от которого вам идет ответ. И, конечно, отсутствие реального места самоуправления усиливает роль таких организаций, как Комитет защиты москвичей, вот, как деятельность партий. Ну, вот я, например, львиную долю своей деятельности сегодня... львиная доля моей деятельности состоит из борьбы с уплотнительными застройками, с принудительными переселениями, защиты земельных прав. Всем этим я занимаюсь как лидер московского яблока, да. Но если бы было реального самоуправления в Москве, то не было бы у меня такой пищей. Пищей бы для пиара, так называемого, в чем иногда... меня обвиняют и партии «Яблоко». Но это не наша вина, это просто результат вот той ситуации, которая сегодня существует. По поводу четвертого кольца вопрос очень сложный, исключительно сложный. И просто решить его одними несколькими протестными акциями невозможно. Мы этим вопросом, безусловно, будем заниматься, особенно в связи с бюджетом. Значит, когда будет реально запланировано выделение средств на создание четвертого кольца, естественно, мы попытаемся, хоть у нас всего три человека в Мосгордуме, но тем не менее мы попытаемся полностью выяснить у исполнительной власти, что это за проект, насколько он прозрачен, насколько там предусмотрены конкурсы при его проведении, насколько он экологически оправдан и насколько он может оказаться вредным для москвичей.
У нас звонок из Краснодара. Лиана Юрьевна, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня тоже такие пессимистические наблюдения по поводу местного самоуправления, что оно, в общем-то, сводится к выборам, которые больше напоминают демонстрацию мод или там красоты. Вот, и граждане, единственное, что им позволяется, выбрать кого-то. И все, и на этом их функция заканчивается. И вот мне кажется, все-таки надо было все это начинать местное самоуправление со сходов граждан, так приучать людей, потому что это все-таки разная страна. Одно дело, когда люди собираются что-то решать, а другое, когда они один раз в 4 года кого-то выберут, и все эти муниципалитеты, в общем-то, превращаются в такие княжества.
Вы как Солженицын прямо.
Да, ну, вы знаете, это вот, я этим вопросом тщательно занимался. Я вообще стоял у истоков разработки законодательства о местном самоуправлении. Это такой вопрос философский. Ведь что такое местное самоуправление? Это целый набор конкретных прав, которыми люди могут либо воспользоваться, либо не воспользоваться. Понимаете? Вот для активных людей, которые хотят работать, изменять жизнь на местах к лучшему, это подарок. Но, к сожалению, таких людей очень мало. Возьмем, например, такие права, как существуют уже сейчас. Право законодательной инициативы местной, когда там несколько сот человек или даже меньше могут обратиться в законодательную, в орган местного самоуправления и потребовать рассмотреть тот или иной вопрос. Такое право есть у граждан, но они им не пользуются. Во многих регионах, во многих муниципалитетах существует право отзыва депутата, если он плохо работает, если он не нравится, если его никто не видит никогда, не может достучаться и так далее. Такое право есть во многих уставах.
Право на местный референдум есть.
Если... право на местный референдум. Если вы не хотите, чтобы у вас там какая-то стройка века была на территории заповедника, да, условно говоря, вы можете им воспользоваться. Люди не пользуются. Но это не повод для того, чтобы эти права отменять. Потому что пока они существуют, у активных людей есть возможность что-то изменить. А сейчас, когда местное самоуправление будет разрушено, такое право перестанет существовать, и активные люди не смогут реализовать свою энергию, свои знания, опыт в интересах того сообщества, на территории которого они живут. И это очень печально.
У нас в эфире Сергей Митрохин, заместитель председателя фракции партии «Яблоко» и член фракции «Яблоко» в Московской городской думе. 8 800 222-12 наш телефон. И еще один вопрос. Так, вот теперь про политику я нашел. Уважаемый Сергей Митрохин, ваше мнение про выборы в Самаре и в Туве, где победила партия «Жизнь». Почему население проголосовало за нее? Это влияние президента или что-то другое? И второе. Уважаемые господа, как мы видим, КПСС беспрестанно клонируется. То это «Единая Россия», то «Партия жизни». Моя семья всегда голосовала за «Яблоко», но вы так и не сумели объединиться, к сожалению. На бюллетене будем дарить государству, значит, придется голосовать, к примеру, за КПРФ. Хотя и у нее шансов мало. Поступимся совестью, пишет Ирина. Вот видите, это, видимо, реакция на заявление некоторых ваших лидеров, что не надо, может быть, участвовать в выборах, превращенных в фарс, когда результат практически известен. Вот я из письма Явлинского цитирую. «Если бы выборы в Думу были сегодня, то в них не следовало бы участвовать, но мы не знаем, что будет через год. Возможно, есть шанс, что что-то изменится». Пожалуйста, Сергей.
Да, ну, участвовать в выборах мы, безусловно, будем. И что касается объединения различных демократических сил, или, так скажем, политических сил, разделяющих основные демократические ценности, то такое объединение, безусловно, будет. И мы над этим работаем. Я предлагаю никому не отчаиваться. Частично это объединение уже началось. Вот мы объединились с партией «Зеленая Россия», с значительной частью комитета солдатских матерей, с значительной частью правозащитного сообщества. Такие фракции созданы внутри «Яблока». И я сейчас не буду раскрывать дальнейшие наши планы, но они гораздо более шире, чем уже то, что мы сделали. Что касается Самары. Ну вот конкретный пример. Что такое местное самоуправление? Есть кандидат-фаворит, которого поддерживает партия, там, допустим, «Единая Россия».
Его и КПРФ поддерживал.
Вот. Но это в данном случае поддержка КПРФ не имеет значения. И казалось бы, что ну вот другой альтернативы нет. Тем не менее, после огромного количества скандалов, которые там были с участием господина Лиманского, ну, народ счел нужным за него не проголосовать, а проголосовал за кандидата партии «Жизнь». Почему именно партия «Жизнь», а не какая-то другая? Ну, возьму, потому что это тоже вторая административная партия, которая сегодня существует, и между ними будет естественная конкуренция. Это, в первую очередь, борьба за тот самый административный ресурс, благодаря которому они получают голоса. А административный ресурс – это вещь предельно конкретная. Это, в первую очередь, телевидение, где позволяют присутствовать лояльным политикам, политикам, лояльным к власти. А других политиков туда, например, не пускают. Я имею в виду те средства массовой информации, которые являются наиболее массовыми. Это телеканалы, то же самое. Первый канал на федеральном уровне, российское телевидение, НТВ. А на региональном уровне свое государственное телевидение есть. Так вот, значительная львиная доля административного ресурса – это предоставление эфирного времени на телевидении. Оппозицию туда не зовут. А даже когда она хочет туда прорваться, на ее пути стоят так называемые черные списки. И вот я лично нахожусь в таких списках, что касается федеральных телеканалов. На региональном уровне свои списки существуют для своих политиков. В результате действительно конкурируют между собой только партии, которые в конечном счете лояльны либо к действующим губернаторам, либо к президенту России, если о федеральном уровне идет речь. Вот. Это, конечно, не является политической конкуренции. Это сознательная политика, которая проводится сегодня правящим режимом. А с этим бороться очень трудно. Именно поэтому, конечно же, у «Яблока» сейчас такие скромные успехи на региональных выборах.
Там... А некоторые от вас хотят уйти. Вот «Яблочники», например, да, в Карелии размышляют, вот, кстати, не пойти ли в «Партию жизни».
Да, в Карелии что произошло? Почему там сняли партию «Яблоко»? Да потому что там она набирала по 30%. То есть в тех регионах, где у нас сильные позиции, где мы, «Яблоко» представляет угрозу для губернаторов, конкуренцию для губернаторов, где оно может ограничить власть губернаторов, там с ним ведут борьбу вот таким способом. Там, где не столь сильные позиции, там позволяют участвовать. Вот такова наша суверенная демократия. Видимо, у нее существуют свои суверенные выборы, по правилам которых конкурента, реального конкурента и фаворита выборов можно просто взять и снять.
Так участвовать
с дистанции
надо или нет?
Для того, чтобы решить свои проблемы. Я сторонник абсолютно активного участия в выборах. особенно если речь идет о федеральных выборах. Я думаю, что мы сумеем за оставшееся время накопить силы, провести коалиционную политику, интегрировать демократические силы для того, чтобы получить хороший результат на этих выборах. Но не участвовать в выборах для политической партии равносильно смерти.
Вот и Михаил Касьянов. Власти отказали в регистрации Народно-демократического союза, но бывший премьер заявил, что не отказывается от своих планов участвовать в президентских выборах. Так вы к Касьянову
относитесь? Вы знаете, ну вот тут заявление такое немножко странное. Вот я хочу участвовать президентских выборах. Это заявляется за больше, чем за год до выборов.
Но он тренируется,
человек,
наверное,
как бы говорит, что, безусловно, вот я буду участвовать, а вы меня поддержите. Вот все остальные должны выставить. То есть никто уже как бы не имеет...
Жириновский
из демократов,
тоже говорит, что будет
участвовать. Ну, я имею в виду из демократов, да, пока не говорил ни о каких амбициях. То есть эта позиция явно ни с кем не согласованная, которую Михаил Касьянов делает, так сказать, не имея значительной поддержки в обществе. Поддержка, мягко скажем, не очень высокая у него. Но на такое заявление он, безусловно, имеет полное право. Никто его этого права не лишает. Что касается реалистичности его, я думаю, об этом говорить еще слишком рано. Во-первых, надо дождаться результата думских выборов и посмотреть, какие там будут результаты у демократических сил. Во-вторых, те силы, которые продемонстрируют хотя бы какие-то результаты, должны, наверное, иметь ключевое право определять кандидата на президентских выборах. Я так рассуждаю, вот, так сказать, в порядке здравого смысла.
Слушатели вас возвращают к московским проблемам. Мы живем у метро 905 года, вплотную приближается Сити, наш крепкий кирпичный дом, все время мандражит, могут выселить. Куда обратиться? Все время успокаивают, чтобы пока не волновались.
Ну, я уже назвал телефон. Это партия «Яблоко-Комитет защиты москвичей», 780-3014. Кстати, я недавно со своими коллегами написал специальную брошюру. Она называется «Защити свой дом и двор», где даются подробные инструкции, как защититься от уплотнительной застройки и от так называемого принудительного переселения, когда ваш дом признается аварийным, а после этого вы, может быть, можете быть выселены на окраины. То есть не в своем районе, как для других граждан, а на окраины. Вы можете получить эту брошюру, там почитать эти инструкции. Если нужна практическая помощь, мы, безусловно, ее окажем. Ну, а в настоящее время, что касается этой проблемы, наша фракция «Яблоко Объединенные демократы» в Мосгордуме внесла поправку в законодательство, которое ограничивает вот этот произвол при признании дома аварийными. Признание домов аварийными. То есть сейчас это такая очень широкая формулировка, которая позволяет, ну, любой дом, абсолютно любой, признать аварийным. Мало ли там, как экспертиза проведена, и вы ничего не сможете добиться. Мы вносим поправку о том, что если возникла реальная угроза обрушения, это видно уже практически, только тогда вот эти экстренные меры и выселение на окраины. Во всех других случаях, как и в остальные граждане, вас должны расселять именно либо в том районе, либо, если вы в центральном округе живете, то в границах центрального округа. Вот и интересно, что «Единая Россия» уже позаимствовала эту поправку у нас и попытается внести ее из своего имени. Ну, в общем-то, можно было бы считать это плагиатом. Такой плагиат постоянно происходит в работе Московской городской думы, когда «Яблоко» выдвигает инициативу. «Единая Россия» может только поддержать их, только, так сказать, включив их в собственные законодательные инициативы. Для нас главный результат, поэтому я надеюсь, что в этом случае произойдет точно так же, и наша инициатива таким странным способом, но будет реализована.
Вячеслав из Москвы, вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хочу спросить, господина Митрохина, почему вы не сделать такой вариант, не войти «Яблоку» в партию жизни и в ее рядах продвигать свои идеи? Почему отстаивать именно свою самостоятельность бесконечную? Спасибо.
Значит, у нас принципиальное расхождение есть с партией жизни. Мы являемся оппозицией. Партия жизни таковой не является. Партия жизни неоднократно присягнула верности президенту Путину и проводимой им политике. У партии «Яблоко» другой взгляд на эту самую политику. Мы официально на съезде на последнем и до этого объявляли о том, что мы являемся демократической оппозицией Путину. Так же, как раньше были демократической оппозицией Ельцину. И та самая олигархическая система, которая была в общих чертах сформирована при Ельцине, она стабилизировалась при Путине. И, собственно, в этом отношении существенных изменений не произошло. Мы сохраняем свою оппозицию. Мы являемся реальной оппозицией, в отличие от той же самой партии жизни, у которой иногда бывает оппозиционная риторика, так же, как и у Жириновского. Но в политике все должно быть расставлено на свои места. Здесь не в этом вопросе, оппозиция вы или нет, не может быть полутонов.
Если бы вы любили не Запад, а Россию, за вас бы голосовали поменьше. Власть надо ругать, Алексей. Да бог с вами, Алексей. Разве ругают,
Алексей,
критикуют?
Я исхожу из того, что все-таки власть – это еще не вся Россия. И очень часто, как это даже из нашей передачи следует, из вот той проблемы, которую мы обсуждаем в нашей передаче, власть действует во вред России. Я люблю Россию гораздо больше, чем Запад, я ее люблю, потому что я гражданин этой страны. Я считаю, что многое из того, что делается на Западе, было бы полезно для нашей страны, в первую очередь для благополучия граждан, которое должно, как мне кажется, соответствовать западным стандартам. А нынешняя власть, к сожалению, перед собой таких целей не ставит. Ее цель – это тотальное господство бюрократии, вот для чего происходит и отмена губернаторских выборов, и выборов мэра, и в дальнейшем присвоение этой бюрократии значительной доли валового продукта, того самого ВВП, который предлагается удваивать. И удваиваться, как видим, предлагается для того, чтобы чиновники жили еще лучше.
И родственники чиновников.
И родственники чиновников жили, и знакомые бизнесмены чиновников жили лучше. Но навряд ли такая система устраивает истинных патриотов, граждан России, к числу которых я себя и отношу.
Сергей, последний вопрос. Правительство Москвы запрещает русский марш как националистическую акцию. Между тем, есть другая позиция. Акцию не запрещать, а судить потом тех, кто будет там выкрикивать нацистские лозунги.
Как? Я сторонник второй позиции, потому что, извините, есть конституция в стране, которая говорит о том, что у нас уведомительный принцип проведения массовых акций, собраний, манифестаций. Когда мы говорим, что вот это содержание той или иной акции нам не нравится, поэтому ее надо запретить, а вот давайте разрешайте только наши демократические акции, это двойной стандарт. Так жить нельзя. Да, мы можем осудить нацистские лозунги, если они там будут. И, может быть, даже надо требовать разгона, если там появятся нацистские лозунги. Но если этого нет, то мы обязаны соблюдать Конституцию. Поэтому я противник запрета таких маршей.
Спасибо. У нас в гостях был Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, заместитель председателя фракции «Яблоко». Я напомню, что итоги дня в программе «Время свободы». Сегодня в 20 часов подведет Андрей Шары концерт «Газпром» как экономический рычаг политического влияния России – главная тема.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220. 9520, 9565 и 15130.